Здравствуйте, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Православие, самодержавие, народность. Свобода, равенство, братство. Ленин, партия, комсомол. А сейчас актер Алексей Серебряков предлагает новую триаду на роль национальной идеи. Сила, наглость и хамство. Именно так он это определил в интервью Юрию Дудю. После этого открылась настоящая травля актера. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Юмор всегда имел тяжелую судьбу в России. Смех невольно был привязан к политическим контекстам. Смеяться разрешалось, но не нарушая границ, в определенных ситуациях и над определенными персонами. И несмотря на смены эпох, отношение к юмору в России так и не поменялось. Подвергнут обструкции и осмеян может быть каждый, кто не встроился в существующую конфигурацию политических отношений. Стоит вспомнить недавнюю травлю Андрея Макаревича, художника Бельжо и бесконечные нападки со стороны масс-медиа на режиссера Кирилла Серебренникова. Осмеяны могут быть не только определенные персоны, но и социальные группы. Стоит вспомнить белоленточников или пятую колонну. И все же монополия на юмор не принадлежит государству. Смех стал оружием безоружных, как желтая уточка стала флагом несогласных.
Обсудить вопрос о том, кто и как может критиковать Россию, кто и как может смеяться над Россией, считать ли это все русофобией, мы пригласили наших сегодняшних гостей, писатель Виктор Ерофеев. Добрый день, Виктор.
Добрый день.
Историк Ирина Карацуба.
Добрый день.
Ну, давайте вернемся к словам Серебрякова, которые вызвали такую совершенно зверскую реакцию и, собственно, его коллег по цеху. И политика в Государственной Думе было предложено ему, беру в свербот, запрет на профессию, запрет на съемки в России. Как вы думаете, почему он так, собственно, сорвал все свои вот этим вот высказыванием? Сила, наглость и хамство.
Ну, это не первый раз в истории России бесится, когда человек задевает Россию за живое не в плане политическом, а в плане ее ментального провала. Дело в том, что хамство – это отказ в уважении. Да? Значит, я отказываю в уважении. Причем я могу отказывать сознательно, это тогда будет такое хамство начальника, и более-менее бессознательное такое хамство толпы. И в этом смысле хамство действительно стало, если не ценностью, то, по крайней мере, важным атрибутом. Причем, если раньше еще пьяницы говорили, ты меня уважаешь, то сейчас это ушло, видимо, уже уважение явно не состоялось. И реакция на это, ну, то же самое, как если кому-то сказать, что у тебя там что-то не застегнуто, что-то такое не так одето, что-то не то. То есть это оскорбление, которое человека унижает не потому, что это не так, а просто потому, что он этого не знает, не хочет знать или не понимает. Поэтому, мне кажется, актер был прав. Тут единственное только, как он сказал, сила, наглость, хамство. Наглость и есть уже часть хамства. Вот. А культ силы тоже подразумевает. То есть, в общем-то, даже не триада получилась, а одно хамство. И понятно совершенно, что никто этого не признает. Никто не скажет, я хам. Такого просто нету. Да? Такого... Или это будет какой-то уже абсолютно постмодернизм. А что касается того, что поднялась такая буча, то, конечно, она была отчасти организована, это ясно совершенно. Вряд ли 200 человек и сколько там актеров завопили бы таким образом. А с другой стороны, есть и большое количество людей, которые уверены, что Россия самая улыбчивая страна, самая доброжелательная. Но достаточно просто побыть какое-то время за границей, причем или в Японии, например, или в Канаде, или да даже в Польше, приехать сюда, и вдруг ты понимаешь, что тот хмурый человек, это основной тип человека, ну и, в общем, конечно, грубость, хамство присутствует точно.
Ирина, что, может быть, действительно задел за живое, потому что он попал в точку? Мне кажется, что под этим, например, очень большие, так сказать, проводники российской внешней политики могли бы подписаться. Ну, по крайней мере, под словом «сила» – это то, что проповедует Путин в качестве образа России.
Вы знаете, я вообще, когда все это случилось, вспомнила сразу давнюю историю. Вот помните, был такой журналист Николай Иванович Новиков в конце 18 века. Да, как Пушкин говорил, первый сеял лучи просвещения в нашем Отечестве, что совершенно справедливо. За что в итоге оказался в Шлиссельбурге. Да?
Оппонент Радищева, да, и оба закончили, собственно.
Не был оппонентом Радищева, не в этом дело. Значит,
дискуссии.
В журнале «Живописец», да, вот у него там на 1773 год был знаменитый эпиграф, он во всех школьных учебниках. Они работают, а вы их труд едите, намекая на отношение помещиков крепостных. Очень малоизвестен его эпиграф на следующий год, 1774. А эпиграф звучал так: «Опасно наставление строго, где зверства и безумства много», в котором он полностью предугадал свою собственную судьбу, а как-то вот с 1774 года до 2018 как-то и немного здесь поменялось, да? Конечно, вы знаете, я вот как человек, который долгие годы, я согласна, в смысле, с вами, с тем, что вы сказали, конечно, это вот эта истерика, это, с одной стороны, чисто компенсаторная функция, потому что это правда, да? Причем, вот вы сказали, что никто не скажет, что я хам. Я думаю, что сейчас мы уже достигли такой степени, что скажут. Ну, вот этот вот ведущий Первого канала, как его там зовут, говорил, что я убивал, ну и что? Да? Это же страшнее признание.
Убивать врагов – это одно дело. Хам – это внутренний страшный беспорядок и разруха такая.
А внутренняя. Никто из них не стесняется своей внутренней разрухи и беспорядка. Ни Норкин, ни многие другие. Вот. Они матом ругаются в прямом эфире. Да? То есть вот эту станцию мы тоже уже проскочили. А я, как человек, который долгие годы занимаюсь записками иностранцев России, должна сказать, что это вечная проблема с записками иностранцев. Да? Вот мне тему по запискам иностранцев России мой учитель покойный Борис Ильич Краснобаев дал в 1980 году. Значит, при советской власти с этой темой были адско сложно идти, потому что мой заведующий при советской власти, Анатолий Дмитриевич Горский, я уже защищалась без учителя, он довольно быстро умер, и дальше началась Куликовская битва с моей диссертацией. А все, я там пишу, что иностранцы пишут, что деспотизм и русское правительство. Он мне везде, раз, наверное, 50 с чем-нибудь слово деспотизм вычеркивал, писал самодержавие. Самодержавие, да. А потом, после чудесного преображения, после 91 года и прихода православия в нашу жизнь, это тоже стало совершенно невозможно заниматься записками иностранцев России, потому что, наверное, же все безбожники и критикуют русскую православную церковь.
Ну, видимо, вообще очень сложно заниматься записками иностранцев. Ведь смотрите, какой один из главных обвинительных пунктов против Серебрякова было? То, что у него гражданство Канады, да. То, что он снимается там. И вот это, вот, мне кажется, дало совершенно особую тональность всей дискуссии. Какое он имеет право, так сказать, да, хлеб и сало русское едите?
Ну, опять же, тема не новая. Дело в том, что об этом в течение, ну, наверное, от Новикова до недавнего времени рассуждали почти все самостоятельно мыслящие писатели. У Розанова и замечательно «Посмотришь на русского острым глазком, посмотрит он на тебя острым глазком, и все понятно. Вот чего нельзя с иностранцем». И здесь этот момент выходит на тему ценностей. У них другие ценности, мы-то знаем, как с нами разобраться, они нам указывают путь к тем ценностям, которые мы принять не можем, или не умеем, или не хотим. В общем, получается такая история, что они как бы нам, с точки зрения вот этого хамства, навязывают что-то такое, чего мы не... Естественно, если человек находится уже за пределами этой страны, то тогда эта критика и становится не внутренней, что там чего-то такое, а уже обобщающей. Не надо обобщать, как говорили в советские времена, споря с оппозицией и диссидентами. Здесь, конечно, когда сказать, что это страна хамская, это болезненно воспримется, я думаю, примерно 95% населения. Очень мало. Можно сказать, что, конечно, тут у нас есть хамы, тут поддержат. Можно сказать, что бывают хамы, тут почти все согласятся. Можно сказать, что твой сосед хам, тут скажут все, да, он хам. Но вот это вот общая картина. Вообще интересно, что в России люди очень плохо мыслят абстрактно. И поэтому, когда говоришь «хамство», то они это воспринимают уже как вторжение извне.
Как личное, как
да,
личное оскорбление.
Вторжение извне. Не то, что я...
Ну да, вот это именно что иностранцу. Вот это, наверное, пушкинское, да. Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет это мое мнение. Вот это, по-моему, вся наша вот уже 200 лет, да? Вот мы живем вот в этой вот, собственно,
высказывании. Ну, он немножко лукавил. Я не знаю, как вы думаете. Он лукавил, потому что все равно они с Мицкевичем ругали самодержавие и Россию вместе. Я имею в виду в политическом плане.
Но потом наш лучший друг нам стал врагом.
Да, а Пушкин же вообще как бы... Вот помните довлатовские слова? Я их очень люблю, да, что Пушкин как луна осветит дорогу и беглецу, и убийце. Он же вот, у него после 1723-1724 года произошел определенный перелом, в молодости он был несколько другим. И дальше вот это все пошло-поехало. Вот, и он мог спокойно, с одной стороны, писать свои стихи полякам, да, вот эти вот всякие шинельные, да, а с другой стороны, называть Петербург родным Стамбулом и Россию Северной Византией, да. Вот как-то у него это легко уживалось. И я думаю, что да, конечно, особенно ранит, когда иностранец. Но, повторяю, это, с одной стороны, комплекс неполноценности, с другой стороны, реакция на правду, да, потому что все-таки это правда. Об этом, кстати, Игорь Кюстин очень хорошо писал во втором издании, в предисловии ко второму изданию своей книги, когда уже на него вывалилось. Все то, что на него вывалилось после первого издания книги, он писал, что только вообще правда могла произвести вот такой эффект.
Такой,
да? Вот. Но если бы только один Кюстин у нас как бы получал за свои книги для Полы Хлебникова, это вообще ужасно закончилось, да, мягко говоря. А мой любимый клиент Джайлз Флетчер, так его книжку в 16 веке, когда в Англии прочли, московские купцы московской компании просто уже написали такую петицию «Крови Елизавете», она была сожжена, да? Вот, книжка о России в Англии.
Скупали русские дипломаты в Париже, и правительство вело переговоры с французскими авторами, чтобы они написали. У них не получилось с французами, тогда Греч под немецким псевдонимом написал.
И не да, он один, да.
Ну, там двое писали, но, в общем, Греч выступил. Кстати говоря, абсолютно, если Греча сейчас вот просто прочитаете, это такое впечатление, что он вчера, вот поговорив с Путиным.
Например, так слово «русофобия» впервые употребил Тютчев, да?
Да.
И потом оно было начисто забыто, а вспомнено только в сталинские годы, потому что это очень удобный конструкт.
Тютчев, по-моему,
да?
После революции 48-го года, да, когда Россия стала жандармом Европы,
да.
И вот это вот пошло антисловинизм.
То есть, опять же, совершенно справедливую критику России, да, обернули, это ведь такая дьявольская как бы подмена, да, это интеллектуальное журничество вообще-то,
ну,
да? Да. Обернули в то, что вот, русофобы. А меня вот уже за последние 10-15, не знаю, 20 лет достали буквально. Слушают меня, это если меня слушают, он говорит: «Ирина, ну дайте нам позитив». А вот вчера я слушала Александра Архангельского. Замечательную совершенно вещь он сделал в своей программе, с историками беседовал. Историки ему говорят, что очень много комплекса нарциссического расстройства личности, НРЛ, да, в отношении к истории везде. Он говорит: ну да, вот есть нарциссический комплекс, а у вас комплекс депрессивных параноиков. Он 3 раза повторил это слово, да. Депрессивные параноики. Понятно, кто мы такие, да?
Дело в том, что у нас поразительный комплекс. У нас есть комплекс неполноценности и полностью комплекс превосходства.
Да, вот это вот удивительно.
А мания грандиоза и мания преследования, да. Они всегда...
Это поразительное сочетание, которое переходит одно в другое просто буквально в секунду. И ты никогда не знаешь, с кем ты говоришь, с человеком, у которого комплекс превосходства или неполноценности. Обиды множатся, а потом вдруг из этих обид выплывают на ощущение того, что этот человек лучше всех.
Знаете, вот я думаю, а у других наций это есть? Или вот такой вот есть мельковский анекдот, вот он характерный или исключение? У них есть, как там плывет пароход, женщина тонет за бортом, ну, значит, там бросается француз в воду, такой весь галантный, проплывает 50 метров, тонет. Бросается американец, весь такой накачанный, белозубый, технологичный, проплывает 100 метров и тонет. И до женщины еще чуть-чуть. И, наконец, выходит русский такой, весь занюханный, откуда-то из трюма, в шапке треухи, бросается в воду и тонет сразу. Вот. Такая вот... Анекдоты, в которых русский является проигравшим, это свойственно нам? Или это такая, скорее, митьковская какая-то?
Когда иностранцы, то обычно, правда, обычно тогда русский побеждает в анекдоте.
Да, это чисто интеллигентский анекдот, это интеллигентская рефлексия. Да. Да.
Потому что вот, народные не все-таки, народная, конечно,
не,
да.
Не.
Русский хитростью и смекалкой там побеждает,
да, технологию. Иван Дурак на печи 33 года лежал, а потом как стал, как всем показал.
Кстати говоря, Иван Дурак тоже хам по своему, в общем, существованию. И вообще, я вот занимался русскими народными сказками, в основном вот сказками заветными, эротическими. Они потрясающе говорят о ментальности. Там отрицается любовь, вообще любви нету. Нету любви. Главный персонаж там – это солдат. Он царя видел. То есть это народные сказки. Они всегда, эти сказки, смешны, в отличие от волшебных сказок, они смешны.
То есть это афанасьевские заветные сказки?
Афанасьевские,
да,
которые вот были запрещены до 90-х годов у нас. То есть поразительно, они вместе с Кюстином...
Вместе с Кюстином, да, на пару как раз.
Они были, да. Ну, Кюстин еще так...
Да и Флетчера не издавали. Да.
И те, по-моему, были изданы в первые годы после революции. И Кюстин был напечатан в «Политкоторжан».
«Политкоторжан» был напечатан в 30-м году, неожиданно так вот, прямо в эпоху коллективизации. И потом было все запрещено, и общество, и... Кстати, он был напечатан очень избранно. Mm-hmm. И это было Кюстин о самодержавной России. В общем, что-то такое, Николая I и все прочее. Они... Надо сказать, что Герцен говорил о том, вот «Светлая голова» говорил о том, что это лучшая книга, написанная иностранцем. То есть, в общем, на какие-то 5% или 3% в общем, готовы признать, что если есть вот эта ситуация разных ценностей и все прочее, то иностранец скорее подскажет, чем ударит. А если даже ударит, то хорошо, это полезный удар, который тоже можно... Только не согласен полностью с Пушкиным. Конечно, душа Пушкина, прежде всего, поэтическая, а не социально-политическая, то есть поэтическая. И поэтому здесь его метания, ну, я бы сказал, немножко более сложные, хотя на поверхностный взгляд можно сказать, что действительно...
Но все-таки записочки такой... Бенкендорфа писал. Лермонтов бы уже не стал писать записочки Бенкендорфа. А Пушкин писал.
Я не думаю, что надо нам по этому поводу... Я не думаю, что нам по этому поводу надо сравнивать Гургенев.
От этого никуда не уйти? Ну, никуда от этого не уйти.
Нет, можно уйти. Можно
а зачем,
уйти,
если мы хотим правду видеть?
Потому что Пушкин все-таки... И даже царю сказал, что он был бы на...
Он подчеркивал не свои взгляды, а солидарность. Он подчеркивал этими словами, он подчеркивал просто свою солидарность с поколением, с кругом друзей.
Корпоративное такое.
Дельман об этом писал. Извините, можно я про другое? Вот к вопросу о том, что иностранцы пишут о России, как мы к этому относимся. Ведь вы понимаете, вот я историк.
Вообще, вот уточнить хотел вопрос. Мы одна такая нация, которая так напряженно ловит мнение внешнего мира о себе. Ну, я сразу скажу, не одна. Вот, например, финны, я знаю, они очень, так сказать, внимательно относятся к тому, что мир думает, как это. Еще один анекдот, позвольте рассказать, как вот финны любят тоже про себя рассказывать анекдоты, и что каждая нация думает. Американец смотрит на слона и думает, слон и деньги, слон и заработок. Француз смотрит на слона и думает, слоны и любовь. Финн смотрит на слона и думает, а что слон думает обо мне?
А русский нету в этом анекдоте?
Ну, русский там, по-моему, слон и война, слон и оккупация, что-то в таком духе.
Как, русский скажет, что Россия – это родина слонов.
Да, русский скажет, что Россия – родина слонов. Да, да, да. Верно. А финн, что слон думает обо мне? Ну, вот русский, по-моему, тоже, что слон думает обо мне, что американцы думают о нас, что они о нас говорят. Это вот такая российская параноидальность в этом отношении.
Нет, но дело в том, что вообще на какой-то стадии развития нация переживает период какого-то вот такого гнетущего национализма. Это отмечено и в канале когда-то из-за того, что занимался Апокриф, то есть Метрополем, простите, меня сослали в канадскую литературу.
Апокриф тоже.
Да, и Апокриф тоже запретили. Вот. Но Метрополем, когда меня, значит, в Институте мировой литературы запретили заниматься французской, сослали в Канаду. Я там копался, я видел там...
Канадская или квебекская?
Нет, всеми тремя. Английский, французский и украинский. Там тоже на украинском писалось много. Вот. И выяснилось, что в какой-то момент, особенно в Квебеке, совершенно верно, там национализм был чудовищные, да. Чудовищные. Но потом это все смягчилось. У французов национализм тоже бывал, были моменты. Но все-таки дело в том, что нация просвещенная и нация, где картезианство, в общем, доминирует, она как-то может с этим справиться. А когда, ну, в общем, этого просвещения нету, когда оно заменено крепостным правом, тут, конечно, очень трудно бороться и с хамством, и с самокритикой. Очень трудно.
Опять же, я вот сказала, что, знаете, вот есть такая теория историческая трех эшелонов мирового развития. Первый эшелон, второй, который догоняет, и там третий, да. Третий мир. Да? Я вот думаю, что вот поскольку вот мы во втором эшелоне, да, Турция, например, во втором эшелоне, вот очень характерно, да. С другой стороны, для Японии, например, не очень характерно. Сказал, да. Но вот я, например, была поражена сколько-то лет назад, когда узнала, что до сих пор часть переписки Ататюрка, да, Мустафы Кемаля, с его женой, вот там был очень неудачный брак, короткий, но переписка осталась. Она не публикуется, и она запрещена публиковаться. Да? То есть что-то вот там такое вот он написал своей жене, что мы даже спустя 100 лет
правы,
не можем
да.
Это прочесть вообще.
Турция, да? С Турцией действительно очень похожие такие комплексы национального самосознания. Вот когда по муку читаешь, очень все время на себя проецируешь. Господи, да это же как у нас, собственно, российском образованном классе.
По мукам нам в Македонии давали премии государственные. Мы сели вечером, мы поняли, что мы одна страна.
Да?
Да. Но все-таки, вы знаете, вот скажу крамолу, все-таки в конце вечера, уже после сильно выпив вина, мы пришли к выводу, что в Турции все-таки ближе расположены к Европе, чем Россия. По разным
признакам. Очень интересная тема, я думаю, да, это вообще отдельно
извините,
надо.
Россия, извините, в 19 веке называла Турцию «больной человек Европы», да? Ну, я все время, да, когда сейчас по Стамбулу хожу или плыву на лодочке по Босфору, думаю, блин, и это больной человек Европы,
больной,
да?
Кто же больной человек?
Ага.
Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня историк Ирина Карацуба, писатель Виктор Ерофеев. Говорим мы о русофобии, о том, как внешний мир относится к России, в том числе в связи с высказываниями актера Алексея Серебрякова о том, что национальные идеи России являются силой наглости хамства. И со всей той волной, которая поднялась после этих его высказываний. О том, что можно, а что нельзя критиковать в России, рассуждает режиссер Юрий Муравицкий в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову.
Ну вот я критикую там все, что угодно, в принципе. И считаю, что как бы имею на это право абсолютно. Критиковать все, что угодно. Не только Россию, не только российское правительство, американское правительство, Америку. Любую страну я могу сопоставлять, критиковать. Человек, который озвучивает свое мнение. Во-первых, это всегда как бы частное мнение. Да? Любой человек, который что-то произносит, это, ну, даже если он претендует на объективность, то это все равно не объективное мнение, так или иначе. Поэтому воспринимать это как... Ну, настолько агрессивно, насколько сейчас наше общество там, допустим, воспринимает высказывания Серебрякова, но это супер странно. Любой человек может говорить все, что считает нужным, тем более, если уж так разбираться, мы имеем на это право по Конституции. Я понимаю, что, конечно, в нашей стране в последнее время Конституция не является тем, чем она должна являться, но тем не менее. Сейчас мы существуем в патологичном мире. И чем дальше, тем он становится патологичней. Поэтому здесь существует выбор, как бы, то есть либо менять свое как бы мнение и свои ощущения, адаптируясь к вот этой изменяющейся среде, и говорить, ну окей, в этой ситуации там кто-то может критиковать власть, а кто-то не может критиковать власть, кто-то может говорить о России плохо, кто-то не может. Но я не могу выработать эти категории. Воспринимаются негативно не только прямые критические высказывания, как, например, в случае с Серебряковым, да, то есть он как бы вполне серьезно, конкретно сказал о том, что он думает. И, в общем-то, я с ним согласен. Действительно, сейчас в России культивируется именно то, что он озвучил. И это ужасно, конечно же. Вот. Но сейчас стало очень агрессивно восприниматься критика, которая подается с иронией. Вот в чем еще проблема. То есть, как бы, ну, я уже просто чувствую, что близок тот момент, когда просто, ну, я не знаю, запретят смеяться. Как раз это единственный выход. То есть критиковать, высмеивать что-то.
Режиссер Юрий Муравицкий в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Ирина, ну вот возвращаясь еще раз к запискам иностранцев о России.
Да, вы знаете, я про что хотела сказать. Я об этом уже, я не знаю, 150 лет говорю, все без толку. Ведь вот я историк профессиональный, да, одна из базовых профессиональных дисциплин историка называется источниковедение, да, где человека учат, а потом, так сказать, все к этому добавляют и совершенствуют умение работать там с летописями, со статистикой, с мемуарами, с периодикой, с тем да с всем, да. То есть, значит, базовый учебник для историка – учебник источниковедения, где дается обзор всех категорий источников, сложности, проблемы, что сделано, что еще не сделано, что понятно, что непонятно. И работу историка сейчас сопровождают эти учебники или там труды по источниковедению. Значит, главы о записках иностранцев о России в учебниках по отечественной истории появились только во второй половине XIX века, во время реформы Александра II, в учебнике Константина Бестужева-Рюмина. Это, кстати говоря, племянник казненного декабриста. И все. Потом в советское время замечательный академик Михаил Николаевич Тихомиров просто переписал дословно то, что было написано у Бестужева-Рюмина в своем учебнике источниковедения, первое издание которого вышло в 1941-м, последнее, второе в 1961-м. С тех пор ни в одном учебнике источниковедения нет глав о записках иностранцев о России. В том числе из тех, которые были изданы в последние 25 лет.
То есть во всех режимах это фактически табуированная тема.
То есть нет таких источников. Нет таких источников. Я, как человек, который с источниками долго занимался, я даже просто впрямую подходил, там, скажем, к Игорю Николаевичу Данилевскому на конференциях, к Ольге Михайловне Медушевской. Говорила, а почему у вас в учебниках нет глав о записках иностранцев? Они как-то смотрели вдаль. И ничего мне не отвечали. Я не считаю, такая проблема, да?
Вот это действительно интересно. Mm-hmm. Это вот почему, Виктор, табуируется так рефлексия собственная, критическая причем рефлексия
от себя. Причем это самотабуирование, им же не ЦК партии
да,
запрещают.
И, и рефлексия внешнего мира. Это что, вот это уязвленное национальное самолюбие страны, догоняющей модернизации?
Тут, наверное, главное вот в этой путанице, что русофобия. Это не любить Россию как государство, не любить народ русский, не любить русского человека. Постоянно идет подмена, да? Есть большое количество людей, которые не любят русское государство, и их называют русофобами именно для того, чтобы с ними бороться жульническими способами. Есть люди, которые действительно что-то не нравится в русском народе. И действительно в русском народе есть вещи, которые вызывают удивление, потому что, конечно, это очень архаическое произведение истории, да, которое тормозилось всяческим образом для того, чтобы им было легче управлять. И в результате мы получаем то, что мы получаем, когда мы знаем, что честные выборы явно не приведут к либеральному правительству. И в этом, конечно, самая большая беда нашей страны. Поэтому, когда включаются те механизмы, которые освещают, знаете, вот просто берется лампа, берется фонарь, освещаются эти углы, особенно если это действительно делают иностранец, то возникает вот эта вот паника, все разбегаются.
Вы напомните, как-то рассказ у Зощенко есть, когда лампочку повесили, а там это самое, тут обои отвалились, тут дела. Да, и лампочку в результате срезали.
И совершенно не случайно в коммунальных квартирах сам когда-то приобрел на гонорары от русской красавицы коммуналку на Плющихе, и там жило 5 семей, и у всех были лампочки в 20 ватт,
свечей, да.
Да, 20 свечей, потому что если включить яркую, то освещается,
жить невозможно.
Поэтому здесь, конечно, момент такой. Во-первых, очень действительно плохо развито абстрактное мышление. Можно говорить о рыбалке, об охоте. Вот когда едешь из Москвы в западном направлении, туда, к Варшаве, то три слова появляются до границы с Белоруссии. Это рыбалка, охота и камуфляж. Вот они так вот. То есть то, что можно купить так, для рыбалки, для охоты и камуфляж. Все время больше других слов не мелькает. Так если нет абстрактного сознания, как можно себя критиковать и как можно согласиться, чтобы тебя критиковали, потому что нет тех понятий, которые бы дали тебе возможность услышать это. Вот. А тут большое значение имеет действительно вот то представление, что правильно, что неправильно, какие понятия. Человек должен тебя похлопать по плечу и сказать, что ты замечательный. Вот это, значит, ты проходишь в друзья. Ну, вот а это, если не проходишь, то...
Это какая-то, да, действительно, по-моему, признак очень такого, ну, знаете, как психиатры исследуют человека и пишут иногда, отсутствие критики. Вот, отсутствует критика, отсутствует критическая рефлексия.
Вы знаете, вот к вопросу о больном человеке Европы, да, о чем мы говорили. Вот я очень люблю одну историю из жизни Чаадаева. Да, но вы знаете, что он был официально объявлен сумасшедшим. А что выражалось в том, что каждое воскресенье к нему приезжал доктор, пил с ним чай и уезжал.
Ну, кстати, это, по-моему, недолго, около года продолжалось. Вот, да, он
история про доктора. Слушайте внимательно. Значит, первый доктор спился через год. Ну, потому что свидетельствует психическое здоровье человека, может быть, лучшего ума России, да, спился с круга. Прислали нового доктора. Новый доктор был довольно известный в Москве человек. Он вошел в этот филигличик, в котором Чаадаев жил у своих друзей, сам как бы ничего не накопив.
Кстати, недалеко от того места, где мы сидим. Тоже да, по да. кольцу, туда дальше.
Значит, перекрестился на иконы.
Басманный философ.
На басманный, да. Перекрестился на иконы и сказал: Петр Яковлевич, дорогой, да если бы не старуха жена и семеро детей, да я бы им показал, кто здесь сумасшедший. И это из воспоминаний племянника Чаадаева. Понимаете, на самом деле все прекрасно знают. Вот он же что он сказал? Он сказал, что я все прекрасно понимаю, но вынужден подчиниться.
То
вот этой кривде,
вопрос
злу.
Ритуала.
Это вопрос конформизма и коллаборационизма с твоим режимом.
Но
да?
Это только на уровне интеллигенции и на уровне чиновничества. С народом гораздо все сложнее. И есть действительно, к сожалению, такие атавистские и, можно сказать, архаические черты.
А вы народ,
которые...
нравственный инстинкт вообще лишаете?
Это нет, но у архаики есть своя нравственность, но это нравственность, которая не подойдет 21 веку. Это свой чужой, верх-ниж. Это все раскладывается на те понятия, которые в том обществе помогают своей деревне ближе к телу и так далее. Но абсолютно своих не сдаем и так далее. Это та самая архаика, которая попадает. И,
только что вот сюда ехал на эфир за машиной, которая сзади была вот это написано.
Ну и на Берлин тоже.
Своих не сдаем.
Мне как-то показалось, что вот поразительная, да, архаика. Ведь написали бы «чужих не сдаем». Вот это был бы красивый, гуманистический, крутой лозунг. Когда своих не сдают, да вся шпана своих не сдает. Это странно.
А вот скажите, мне очень действительно интересно ваши разговоры с Памуком и вообще взгляд на Турцию, раз уж мы заговорили о больном человеке в Европе. Турция то же самое, ведь как они болезненно относятся к любой теме геноцида, поднимают. Любой совершенно, кажется, образованный,
попробуй
нормальный
скажи,
турок, он просто превращается на глазах, трансформируется.
Ну, надо сказать, что... Вот,
что весь мир против Турции.
Когда
вот,
мы проанализировали отношение государства к нему и, допустим, после Метрополя и в течение многих других вещей, аннексии Крыма ко мне, то, в общем, совпадает. Но он живет в Нью-Йорке, то есть все-таки он не выдержал. Опасность там была в какой-то момент реальная, просто уничтожение. Но что касается действительно взаимодействия с Европой, то там взаимодействие существует. Другое дело, что есть и отторжение, понятно, но взаимодействие есть. Здесь взаимодействие на уровне нации не существует. Здесь есть взаимодействие на уровне культуры только. Mm-hmm. Это разные вещи. Возможно, для этого надо... У меня есть большая работа после того, как я с Памуком встретился и побывал несколько раз в Турции. Я написал «Братья турки» об отношениях. О лицемерии, похожем очень, на ханжестве, на конформизм, как вы правильно сказали, и прочее против вещах. Но с другой стороны, может быть и того, говорю уже тут абсолютно с точки зрения профана, может быть от того, что очень много там коммерции, очень много там такого коммерческого начала, то капитализм там где-то в крови. А у нас все-таки купцы не были частью народной массы, они уже вышли из народа. Тут такая очень сложно. Между прочим, на этом уровне возникает масса всяких разногласий, потому что наши либералы все уверены, дайте нам честные выборы, и, значит, придет какой-то, ну, допустим, условно говоря, Боря Немцов, мой прекрасный друг, пришел бы. Но Боря Немцов тоже в этом сомневался.
Ну вот, смотрите, Ирина, продолжая Россия и Турция, может быть, действительно есть некая объективная основа в том, как болезненно эти страны относятся к внешнему миру. Ведь я вспоминаю, например, так и работу Ивера Ноймана, есть Россия как конституирующая другой Европы. То есть Европа свою, Запад свою идентичность формировал за счет отторжения от Турции в свое время, да, когда там в 17 веке Кара Мустафа все захватил, и от России. Вот он турок в феске, и вот он русский мужик, казак в папахе с саблей.
And vice versa. И наоборот, тоже справедливо. Россия тоже всегда формировала свою идентичность, по крайней мере, официальную, имперскую, отторгаясь от Западной Европы. То же самое, вот с чего вы начали православие, самодержавие, народность. Классический пример абсолютно антиевропеизма. Да? И тоже было потом у Сталина, и у многих людей было.
И есть, и будет. Вот что беда.
Но у нас все-таки это сочетается с некое действительно шизофреническое чувство. С одной стороны, зависть, а с другой стороны, гордость. А со стороны Запада это просто вот постоянное отторжение. То есть вот эта вот, может быть, русофобия, она действительно прописана в веках вот этого вот
политики идентичности. Нет, ну, значит, постоянно отторжение. Это вот по Росике, вот по моим клиентам, да, писавшим о России, это не прослеживается. Нет. Все-таки там очень разные голоса. И бывали периоды, когда просто...
Герберштейн, вот вы Герберштейном занимались.
Да, ну, я не занималась, я просто, ну, как бы я всеми да. слегка занималась, всеми, я занималась да. в основном англичанами. Да, русские бояре про книгу Герберштейна сказали, книги баламутные, да, вот. Дело в том, что, скажем, в 18 веке, когда вот руссоизм, благородный дикарь, вот все стали воспевать русского крестьянина, который гораздо лучше русского дворянина, не потому что, а потому что он не испорчен цивилизацией, а русское дворянство все испорченное.
Да. Кстати, Кюстин тоже писал о том, что русский крестьянин недооценен. Он писал о том, что вообще он не встречал таких вежливых селян, как в России. Они вежливы, это поразительно. Так и потом многие, много раз к этому... К этой идее возвращались.
А тут, мне кажется, очень большой соблазн противопоставить рабовладельца рабу и в первом найти только плохое, а во втором только хорошее. Да? Вот. Так что русика, она очень разноголосая. Да?
Ну, надо сказать, сегодня, вообще, когда приезжаешь или живешь какое-то время на Западе, поражаешься, наоборот, чувству симпатии не только к России как стране, но даже к определенным властным устремлениям. Потому что вот тот антиамериканизм, звериный, который существует в Европе, и во Франции прежде всего, но и в Германии, везде, он, конечно, сразу поднимает Путина наверх. Путин, у меня есть друзья, которые анализируют Африку, он говорит, Путин просто главный друг Африки, Африка просто вся за Путина, ну и так далее, и так далее, и так далее. Интересно, что этот антиамериканизм также не просвечивается западной интеллигенции, как, значит, в России не просвечивается именно критика. Не просвечивается абсолютно. Я вам коротко расскажу историю, которая со мной недавно случилась. У меня вышла книжка в Любляне, и вдруг позвонили, сказали, в Триесте хотят с вами поговорить в университете. Я приехал, мы сидели прямо на берегу моря, светило солнце, все было прекрасно. И профессор, который наверняка знал еще Муссолини, он мне сказал, я люблю Путина. И посмотрел на меня гордо. Ну, я сказал спокойно так, потому что в таких случаях главное не волноваться. Я сказал, почему? Он сказал, ну как почему? У нас правительство не любит Путина, у нас газеты не любят Путина, телевидение не любит Путина. Вообще, европейское содружество не любит Путина. Я же не могу быть банальным, я его люблю. Я на него посмотрел и говорю, профессор сказал ему, у нас правительство любит Путина, у нас газеты любят Путина, у нас многие кто любит Путина. Я не хочу быть банальным, я его не люблю. Вы бы видели, что случилось, человек 12 были. Они были ошарашены этим ответом, они не предполагали, что, может быть, птичка может полететь назад.
Обратно, есть, да.
Что может полет только в эту сторону.
Ну, собственно, все решают свои
же
проблемы идентичности. Да.
Да. Вот они так сформулировали идею, а назад невозможно. И когда я это сказал, достаточно простую вещь. Они были ошарашены. И, в общем, больше про политику не есть.
Ну, это да, из той же серии, что маоизм, троцкизм западной интеллигенции. Вот сейчас это путинизм западной интеллигенции. Неважно кто, главное, что наше правительство его не любит, значит, мы с ними.
А как писатель модный, не буду называть его фамилию, французский, мы с ним ужинаем, он говорит... Какие вы молодцы, у вас произошло настоящее возрождение православной церкви. Я хочу об этом написать.
Программа «Археология на волнах Радио Свободы». У нас сегодня в гостях Ирина Карацуба, Виктор Ерофеев. Говорим мы о русофобии. Можно вспомнить стихи Некрасова. Наконец, из Кёнигсберга я приблизился к стране, где не любит Гутенберга и находит вкус в тюрьме. Выпил русского настоя, услыхал ядрёну мать, и пошли передо мной рожи русские писать. Что, собственно, он имел в виду? Представлял ли некий дискурс русского образованного класса о собственном народе? Об этом мы все задумываемся, в том числе сейчас в связи с теми высказываниями, которые актер Алексей Серебряков недавно произнес о России, о том, что национальные идеи являются силой наглости и хамства. И об этом же, в частности, рассуждает поэт Эдуард Лукоянов в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову.
Кто формирует повестку? Это классические медиа типа каналов, смеховая культура которых не меняется со времен перестройки. То есть она может только прикидываться под современные форматы стендапа, например, но суть остается той же самой. Юмор этот репрессивного характера. Это, как правило, дискриминационные шутки, ксенофобские и прочие. Они могут быть завуалированы, но суть их остается все той же самой. Шутки над женщинами, сексуальными и национальными меньшинствами, все это мы прекрасно видим. У государства есть монополия на это все, потому что у них есть средства производства этого. В этой монополии участвует и конечный потребитель, мы. То есть получается сплав государственной монополии и каких-то диких капиталистических вещей, вроде того, что, грубо говоря, people have it, этот принцип, который мы еще в 90-е усвоили. И мы производим то, что он, собственно, хавает, потребляет с удовольствием. Государственная машина проецирует то, что проецирует уже 20 лет. Мы это потребляем, получается замкнутый круг. Можно говорить, что телевизор сейчас никто не смотрит, но мы в интернете наблюдаем то же самое. Собственно, эту стратегию выбрали наиболее медийные наши представители оппозиции, потому что там, если брать Навального и примерно из этого поля, там, условно говоря, либеральную оппозицию, они, используют как основное орудие именно смеховую культуру мемов. Точно так же, как неожиданно это выстрелило в США, и неожиданно у тролля оказалась политическая власть, самая настоящая. И, думаю, наша оппозиция учитывает эту стратегию альт-райтов успешную для каких-то своих целей, за все хорошее против всего плохого.
Поэт Эдуард Лукоянов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым. Вот я хочу вернуться к теме русофобии образованного класса. То, что я говорил, Некрасова, казалось бы, поэт, радеющий за народ, любимец всей прогрессивной и разночинной советской традиции. И такое отношение. Может быть, это вообще такая внутренняя русофобия, это своего рода стигма и самоопределение образованного класса?
Дело в том, что русская литература ответственна за русскую революцию. Об этом писал тоже Розанов перед смертью. Из всех составляющих причин русской революции нет ни одной ни литературного содержания. Это его практически одно из последних высказываний. И надо сказать, что вся ненависть русской литературы скопилась в отношении к тому, насколько мы отвратительно живем. Вопрос дальше продолжался. А мы живем отвратительно только потому, что нами царь правит, или мы тоже сами отвратительны? И вот здесь мнения распадались на две части. Некоторые считали, что мы оккупированная страна, и, мы светлые и пушистые, а другие считали, что, история проехала по нам танками, и, танками, тогда еще не танками, чем-то страшным.
Перепахала.
И Некрасов здесь выражает абсолютно ту самую позицию, как ни странно, которую в своей статье о великороссах Ленин тоже, не такими словами, тоже любопытно, что Ленин с точки зрения Путина вполне русофобский человек, особенно...
Горький, о русском крестьянстве статья, это вообще манифест русофобии.
Горький, прежде всего, о русском крестьянстве, и вообще, и о русском забитом пролетарии тоже. И надо сказать, что когда я столкнулся просто с ненавистью живой по поводу русофобии, когда написал энциклопедию русской души, меня два раза тянули в тюрьму. Да, она, кстати, сейчас поеду в Париж, она во Франции выходит. И надо сказать, что я почувствовал все эти аргументы на себе, реально. Они, те люди, это тогда было движение против нелегальной иммиграции. Ну, во-первых, они пугали, по телефону стращали, потом, значит, в прокуратуру все снесли и так далее. Ведь они фактически не идут на диалог. Они считают, что это надо, это уничтожать. То есть тут должна пролиться кровь. И вот этот момент, который возник, я думаю, очень рано в русской истории, и диалога не получается. А если нет диалога, то тогда, естественно, мы будем всякий раз возвращаться к этой теме, что такое русофобия, потому что распад здесь не только по взглядам, не только по понятиям. Тут распад такой глубокий, что преодоление крови почти немыслимо.
Русофобия, Ирина, вот я думаю, что вообще большевики, вся власть сама по себе русофобская, она как некий извод западной такой просвещенческой традиции, которую хочет сломать.
Я только вначале один маленький комментарий по поводу того, что сейчас вот мой собеседник сказал. Вы знаете, ну вот все-таки мне как историку трудно согласиться с тем, что русская литература как бы там подготовила русскую революцию. Но русскую революцию...
Розанов.
Это Розанов. Великий Василий Васильевич, который
великий,
это
но очень ограниченный. Да. Ну, и это, знаете, очень своеобразный ум и очень своеобразный
мы сейчас
анализ.
Не
да.
будем,
конечно, это он был неправ.
Розанове как ограниченном человеке, его уважала вся русская интеллигенция начала 20 века, и нам трудно сейчас...
Не аргумент.
Не
это, аргумент. Нет,
ну, вся русская...
Мало ли кто кого уважал.
Ну,
русская, это несправедливое высказывание.
Вся русская интеллигенция – это большой аргумент. Это Серебряный век, он был
Во-первых,
настоящим.
Не вся русская интеллигенция Розанова уважала, да?
Вся.
Гиббиус, да?
Горький писал, Горький...
Извините, давайте не будем сейчас терять время.
Давайте, да, не будем сейчас об этом самое.
Еще раз говорю, что все-таки столько, сколько сделало родное русское государство для русской революции, да? Ну, какая там русская литература? И потом, все-таки принципы изложены в Библии. Кому много дано, того много спросится. Ну, что у нас? Русской литературе было много дано. У нас все было дано всегда государству. И тут мы возвращаемся опять, откуда взялась эта система, и не русофобская ли она по своей сути. Смотрите, та система, в которой мы сейчас живем, взялась, значит, где-то в конце 15-го, начале 16 века, Иван III, Василий III. Вот это вот как бы государство, которое совершенно как вампир вытягивает все соки из общества, не дает обществу стать нацией, да? И это единство власти и собственности. У кого власть, у того и собственность. Никаких там юксовых, да. Ходорковских, да? Это милитаризация. Это страна, осажденная крепость. И это церковь, которая, значит, облизывает государство.
Сословное общество.
И сама себя приковала к его колеснице, да? Ну и что, собственно говоря, мы видим все это и до сих пор, да? И это, в конце концов, государство, которое относится к обществу и к стране как к своей внутренней колонии. Оно же грабит и нещадно эксплуатирует, да? А иностранцы почти все вот задавались этим же вопросом. Все-таки тут вот как бы народ такой грубый и жестокий, что он требует такого правителя. Это Гильберштейн просто впрямую писал. Или, значит, правитель, вот грубый, жестокий тиран создал такой народ. Ну, у Гильберштейна это был вопрос. А дальше, вслед за Гильберштейном, Флетчер и многие другие отвечали все-таки, что народ сам по себе в умственном состоянии ничем не хуже и не лучше всех остальных народов. Да? Но нет просвещения, нет законов, нет понятия о Боге. Вот просто Флетчер это все разложил, да? И совсем с этим нельзя не согласиться. По крайней мере, на конец 16 века. Где законы, где просвещение, где понятие о Боге?
Если мы скажем, что русская интеллигенция не аргумент, то и Флетчер для меня тоже в данном случае не аргумент. Мне кажется, что постоянная вот эта запутанность в том, кто виноват. Наша русская либеральная интеллигенция, если послушать эхо Москвы, на котором там регулярно выступают, перед выборами она вся кричит о том, что русский народ оккупирован. После выборов она кричит вместе с русской интеллигенцией после революционной, что это быдло, что они опять в очередной раз, значит, показали, что они ничего не соображают. И этот вопрос не решен. Он не решен. Либералы считают, что русский народ замечательный и соответственно, он оккупированный. Но я так не считаю. Я считаю, что русская литература ответственна за революцию. революции вот в каком смысле. Русская революция была подготовлена русской литературой, и об этом писали почти все революционеры. Почему? Потому что русская литература поставила на пьедестал маленького человека. Она поставила на пьедестал крестьянина, крестьянскую правду и все остальное, и тем самым сказала, вот он, прекрасный человек. У Тургенева есть гениальные два в черновиках к Базарову два предложения. Человек хорош, обстоятельства плохи. Измени обстоятельства. Вся русская литература настала. Измените обстоятельства. Измените обстоятельства. По сути дела, это призыв к революции. Поэтому здесь важно понять, что русская литература отработала эту революционную позицию. Потом она с Булгаком и Пастернаком опять говорит, человек хорош. Из меня обстоятельства. Докатились мы практически до сегодняшних времен, когда мы думаем, вот сейчас мы поменяем обстоятельства, и все будет прекрасно. Я совершенно не уверен, что после Путина придет человек, который будет гораздо более либеральным, чем Путин. Не уверен.
Мне кажется, здесь я попробую такое примирить. Здесь нет особо противоречия в том, что вы говорите. Агентство и структура. Да, то вечный социологический спор. Есть, собственно, структура, о которой вы говорите. Вот эта русская система от Ивана III, Ивана IV, идущая с раздаточным государством, сословным обществом, монархией и так далее. И есть, собственно, рефлексирующий класс, который именно все это наблюдает и дает этому своего рода идеологическое оформление. И это не только Розенов, можно даже в предельной форме, говоря о русофобии, ему нужно вспомнить знаменитую статью Кундеры, да, «Трагедия Восточной Европы», где он русские танки в Праге 68-го года возводит к Достоевскому. Собственно, подпольный человек Достоевского и приехал. Вот, сейчас он приехал на Донбасс, сейчас он приехал в Сирию.
Здесь даже не подпольный человек, здесь записки дневник писателя. Но, тем не менее, действительно, и Бродский тогда возмутился. Я считаю, что Бродский поторопился возмущаться. Кундера задел очень больную тему.
Да.
Очень больную
ответственность
тему. Ответственность русской культуры как таковой. И надо сказать, что эта тема замалчивается еще больше, чем тема русофобства. То есть не анализируется. Русская культура, как Константинополь должен быть наш, говорил Достоевский. Почему, значит, Крым не наш? Ну и так далее, и так далее.
Извините, но все-таки это говорил Достоевский идеолог, а есть Достоевский писатель, да? Мы ведь и в Гоголе, и в Достоевском видим борьбу художника со своим талантом,
Вот сидите вы с писателем, говорите, вот Ерофеев идеолог, а здесь писатель. Ну это смешно же. Я один и тот же. И там, и там.
Нет, вот вы читаете «Мертвые души», да? Вы восхищаетесь. Так, нет, подождите, а дальше начинаете эти отступления, это Русь, это тройка, этот бред весь.
«Мертвые души» – это все-таки не Достоевский. Давайте
«Мертвые души» – это не Достоевский. Спасибо. Да? Да, спасибо. Возьмем, а почему я не могу другие примеры приводить?
Мы же тогда стали говорить о Достоевском.
Ирина, у нас буквально последняя минута остается в эфире, но мне кажется, действительно, мы здесь вышли на какую-то больную точку самосознания российского образованного класса.
Да,
пытаясь понять, действительно, почему все-таки и Достоевский, то, что относился, и то, что, так сказать, мы говорим, и большевики, и 20 век, и Горький. В любом случае, вы согласитесь с тем, что эта проблема все-таки, что это комплекс неполноценности страны, которая догоняет, страны, которая ревниво смотрит на внешний мир.
Я не соглашусь. Она комплекс неполноценности и комплекс превосходства, что мы ангелы, мы белые, мы пушистые.
Превосходство как обратная сторона неполноценности, как компенсация комплекса неполноценности.
И с другой стороны то же самое. И превосходство, и работает в сторону неполноценности, неполноценность работает в сторону превосходства. И этот момент постоянно зудит.
Ну, в общем, вы знаете, мне кажется, действительно, эта тема абсолютно, как мы здесь прошли несколько веков русской истории, тема совершенно вечная и совершенно неизбывная. И Алексей Серебряков со своим высказыванием снова это все всколыхнул. И вся та муть, которая на него полилась, говорит о том, что это все нас по-прежнему волнует. А я вспоминаю тот эпизод из «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына, где, по-моему, речь идет о том, вот как ненавидел Россию Френкель, чекист, да, это знаменитый Нафталий Френкель. Вот он ненавидел Россию. На что отвечает Солженицын? Да разве Френкель ненавидел Россию? Кто он вообще такой? Вот Чаадаев, тот мог ненавидеть Россию, потому что он ее обожал, потому что он ее любил. И здесь мы выходим на понятие того, что критическое сознание, критический взгляд на свою страну, он доступен только тем людям, которые ее по-настоящему любят. Как тот же Петр Яковлевич Чаадаев.
Спасибо за участие в этом эфире. Ирина Карацуба, Виктор Ерофеев. Меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Археология». Смотрите телеканал «Настоящее время», слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.